во Франции. Узнав о смерти герцога Бекингемского, Карл I, король Англии, больше всего испугался того, чтобы эта страшная новость не лишила бодрости ларошельцев. Поэтому он старался, как говорит Ришелье в своих записках, скрывать от них эту смерть как можно дольше. Он приказал запереть все гавани и тщательно наблюдать, чтобы ни один корабль не отплыл до тех пор, пока не отправится армия, заботу о которой после смерти герцога король принял на себя. Карл I простер свою строгость в этом отношении до того, что даже задержал в Англии датских послов, которые уже имели прощальную аудиенцию, и голландского посла, который должен был сопровождать Флессинген индийские корабли, возвращенные Карлом I союзным штатам. Но так как он отдал этот приказ только спустя 5 часов после рокового происшествия, то есть в 2 часа пополудни, то 2 корабля успели выйти из гавани. Один, как мы знаем, увозил Миледи, которая догадывалась о случившемся и окончательно убедилась в своих предположениях, увидев черный флаг, взвившийся на адмиральском корабле. Что касается 2-го корабля, то мы скажем после, кого он увез и как удалось ему отплыть. За это время в лагере под Ла-Рошелью не случилось ничего нового. Только Людовик, скучавший, как всегда, а может быть даже больше обычного, решил уехать инкогнито провести праздник святого Людовика в Сен-Жермени и попросил кардинала отправить с ним конвой из 20 мушкетеров. Кардинал, на которого скучающий вид короля действовал иногда заразительно, с большим удовольствием разрешил этот отпуск своему царственному помощнику, обещавшему вернуться к 15 сентября. Господин де Тревиль, уведомленный его высокопреосвященством, собрался в путь и, зная о сильном желании своих друзей вернуться в Париж, назначил их в эскорт короля. 4 молодых людей узнали об этой новости от самого господина де Тревиля. Д'Артаньян особенно оценил милость кардинала, позволившего ему, наконец, поступить в мушкетеры. Не будь этого обстоятельства, он принужден был бы остаться в лагере. Нечего и говорить, что друзья желали вернуться в Париж из-за того, что опасались встречи госпожи Бонасье в Бетюнском монастыре с Миледи, ее смертельным врагом. И потому, как мы уже сказали, Арамис немедленно написал турской белошвейке Марии Мишон, у которой были такие прекрасные связи, чтобы она упросила королеву дать разрешение госпоже Бонасье выйти из монастыря и удалиться в Лотарингию или в Бельгию. Ответ не заставил себя долго ждать. Через 8 или 10 дней Арамис получил следующее письмо. «Мой любезный кузен, посылаю разрешение, данное моей сестрой нашей бедной служанке, выйти из Бетюнского монастыря, воздух которого, по вашему мнению, вреден для нее. Моя сестра посылает вам это разрешение с большим удовольствием, потому что она очень любит эту девушку и надеется быть ей полезной впоследствии. Целую вас, Мария Мишон». При этом письме была приложена записка. Настоятельница Бетюнского монастыря должна передать на попечение подателя этого письма послушницу, недавно поступившую в монастырь по моей рекомендации и находящуюся под моим покровительством. Лувр, 10 августа 1626 года. Анна. Можно себе представить, как это родство Арамиса с белошвейкой, называвшей королеву своей сестрой, рассмешило молодых людей. Но Арамис, красневший до ушей при грубых шутках Портоса, объявил, что если кто-нибудь скажет по этому поводу хоть одно слово, он никогда не обратится к своей кузине ни с одной просьбой. Итак, между мушкетерами больше не было речи о Марии Мишон, тем более, что они добились того, чего желали. Освобождение госпожи Бонасье из Бетюнского монастыря кармелиток. Правда, записка королевы не могла помочь им, пока они были в лагере под Ла-Рошелью, то есть в другом конце Франции, поэтому Д'Артаньян хотел обратиться к де Тревилю с просьбой об отпуске. Как раз в это время они узнали, что король едет в Париж, эскортируемый 20 мушкетерами, и что они назначены в этот эскорт. Радость мушкетеров была велика. Слуги были отправлены вперед с багажом, а сами они выехали рано поутру. Кардинал проводил его величество до Мозе, и там король и министр простились друг с другом самым дружеским образом. Король, жаждавший развлечений, очень торопился. Он желал приехать в Париж 23 числа. По временам он останавливался, чтобы взглянуть на полет сорок. Это было одно из любимых удовольствий Людовика. Из 20 мушкетеров 16 очень радовались каждой остановке, но наши друзья проклинали эти остановки. В особенности досадовал Д'Артаньян, у которого к тому же постоянно звенело в ухе. Портос объяснял это следующим образом. «Одна знатная дама говорила мне, что звон в ушах — признак того, что нас где-то вспоминают. Наконец, в ночь на 23 число эскорт прибыл в Париж. Король поблагодарил господина де Тревиля и позволил ему отпустить мушкетеров на 4 дня. Но с тем, чтобы ни один из отпущенных не показывался в публичных местах под страхом попасть в Бастилию. Первые 4 отпуска, как легко догадаться, были даны нашим 4 друзьям. Атос выпросил у де Тревиля вместо 4 6 дней. И, кроме того, ухитрился прибавить к этим дням еще 2 ночи, потому что де Тревиль пометил их отпуска 25 числом. «Ах, боже мой!» — сказал Д'Артаньян, как известно, никогда ни в чем не сомневавшийся. «Мне кажется, что мы слишком волнуемся из-за пустяков. В 2 дня, загнав 2 или 3 лошади, невелика беда, у меня есть деньги. Я доеду до Бетюна, отдам настоятельнице письмо королевы и увезу свое сокровище не в Лотарингию и не в Бельгию, а в Париж, где оно будет лучше скрыто, пока господин кардинал сидит под Ла-Рошелью. А затем, вернувшись из похода, пользуясь покровительством кузины Арамиса, мы добьемся от королевы того, что нам нужно. Оставайтесь же здесь, не изнуряйте себя напрасно. Мы с Планше и сами справимся с этим делом». На это Атос спокойно ответил. «У нас тоже есть деньги, потому что я еще не пропил своей доли, полученной за бриллиантовый перстень. Портос и Арамис тоже еще не проели своих богатств. Следовательно, мы отлично можем загнать 4 лошадей, а не 1. Но примите во внимание, Д'Артаньян, — прибавил он таким мрачным тоном, что молодой человек вздрогнул, — примите во внимание, что Бетюн — тот самый город, в котором кардинал назначил свидание женщине, приносящей с собой несчастье, где бы она ни появлялась. Если бы вы имели дело только с 4 мужчинами, Д'Артаньян, я отпустил бы вас одного, но вы будете иметь дело с этой женщиной. Поедем вчетвером. И дай бог, чтобы мы управились с ней все вчетвером, даже с 4 нашими слугами в придачу». «Вы меня пугаете, Атос?» — вскричал Д'Артаньян. «Но чего же вы опасаетесь?» — «Всего», — ответил Атос. Д'Артаньян пристально взглянул на товарищей. Лица их тоже выражали глубокое беспокойство. Вечером 25 числа 4 друзей въехали в Арас. Д'Артаньян соскочил с лошади у гостиницы «Золотая барана», чтобы выпить стакан вина. В это время какой-то всадник выехал с постоялого двора, где он менял лошадь, и галопом помчался по дороге в Париж. Когда он выезжал из ворот, ветром распахнуло плащ, в который он был закутан, несмотря на теплый августовский вечер. При этом шляпа чуть не слетела у него с головы, но он быстро надвинул ее на глаза. Д'Артаньян, пристально смотревший на этого человека, страшно побледнел и уронил стакан. «Что с вами, сударь?» — спросил Планше. «Господа, скорее на помощь! Господину Д'Артаньяну дурно!» Трое друзей прибежали на крик Планше, вообразив, что Д'Артаньян в обмороке, и были поражены, увидев, что он стремглав бежит к своей лошади. Они его остановили. «Куда ты бежишь? Подожди минуту!» — закричал Атос. «Это он!» — воскликнул Д'Артаньян. «Это он! Дайте мне его догнать!» «Кто он?» — спросил Атос. «Он! Тот человек!» «Какой человек? Тот проклятый человек! Мой злой гений, которого я встречаю каждый раз перед каким-нибудь несчастьем! Тот, кто сопровождал эту ужасную женщину, когда я встретил ее в первый раз. Тот, кого я искал, когда вызвал на дуэль нашего друга Атоса. Тот, кого я встретил в тот день, когда похитили госпожу Бонасье. Я видел его. Это он. Я узнал его».
«Черт возьми», — задумчиво произнес Атос.
«На коней, господа, на коней. Поедем за ним, и мы его догоним».
«Мой милый», — заметил Арамис, — «он поскакал в противоположную сторону. У него свежая лошадь, а наши уже утомились. Следовательно, мы не догоним его. Оставим мужчину, Д'Артаньян. Спасем женщину».
«Эй, сударь!» — закричал мальчик, выбегая из конюшни вслед за незнакомцем. «Эй, сударь! Вот бумага, которая выпала из вашей шляпы! Эй, сударь, остановитесь!»
«Друг мой!» — остановил его Д'Артаньян. «Хочешь полпистоля за этот листок?»
«Извольте, сударь, с большим удовольствием! Вот он!»
Мальчик в восторге, что ему так посчастливилось, возвратился во двор гостиницы. Д'Артаньян развернул листок.
«Что там?» — спросили, окружая его, друзья.
«Только одно слово», — отвечал Д'Артаньян.
«Да», — сказал Арамис, — «но это название города или деревни?»
«Армантьер», — прочитал Портос. «Армантьер! Я не знаю такого места».
«И это написано ее рукой», — заметил Атос.
«Спрячем тщательно эту бумажку», — сказал Д'Артаньян. «Может быть, я еще недаром истратил мой пистоль».
«На коней, друзья! На коней!» И 4 товарищей пустились галопом по дороге в Бетюн.